Глава 24. В назначенный час, напудренный и выбритый, князь вышел в столовую, где ожидала его невестка, княжна Марья, мамзель Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускаемый к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний, и редко допускавший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михаиле Ивановиче, сморкавшемся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михаил Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом князь чаще всего обращался к бессловесному Михаилу Ивановичу. В столовой, громадно высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом. Дворецкий с салфеткой на руке оглядывал сервировку, мигая лакеем и постоянно перебегая беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную новую для него золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы, с дурно сделанным, видимо, рукой домашнего живописца, изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой и посмеивался с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет. «Как я узнаю его всего тут?» — сказал он княжне Марье, подошедшей к нему. Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все, сделанное ее отцом, возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению. «У каждого своя ахиллесова пятка», — продолжал князь Андрей. «С его огромным умом поддаваться этой мелочности...» Княжна Марья не могла понять смелости суждений своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги. Князь входил быстро, весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами, представляя противоположность строгому порядку дома. В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие. Князь остановился. Из-под висячих густых бровей оживленные, блестящие, строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные на царском выходе, то чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом неловким движением потрепал ее по затылку. «Я рад, я рад!» — проговорил он, и, пристально еще взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место. — Садитесь, садитесь. — Михаил Иванович, садитесь. Он указал невестке место подле себя. Официант отодвинул для нее стул.
— Ха-ха!
— сказал старик, оглядывая ее округленную талию.
— Поторопилась. Нехорошо.
Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся, одним ртом, а не глазами.
— Ходить надо, ходить как можно больше, — сказал он.
Маленькая княгиня не слыхала или не хотела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенной. Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых, княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни.
«Бедная графиня Апраксина потеряла мужа. Глаза выплакала, бедняжка», — говорила она, все более и более оживляясь.
По мере того, как она оживлялась, князь все строже и строже смотрел на нее, и вдруг, как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михаилу Ивановичу.
«Ну что, Михаил Иванович, Буонапарте-то нашему плохо приходится. Как мне князь Андрей,
он всегда так называл сына в третьем лице,
порассказал, какие на него силы собираются, а мы с вами все его пустым человеком считали».
Михаил Иванович решительно не знавший, когда это мы с вами говорили такие слова о Бонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет.
— Он у меня тактик великий, — сказал князь сыну, указывая на архитектора.
И разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не смыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что Бонапарте был ничтожный французишка, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему. Но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимой радостью вызывал отца на разговор и слушал его. «Все кажется хорошим, что было прежде», — сказал он. «А разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться?»
«Это кто тебе сказал? Кто сказал?» — крикнул князь. «Суворов!»
И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон.
«Суворов! Подумавши, князь Андрей! Два! Фридрих и Суворов! Моро! Моро был бы в плену, коли бы у Суворова руки свободны были! А у него на руках сидели Хофскриксвурцшнапсрат! Ему черт не рад! Вот пойдете эти Хофскриксвурцраты узнаете! Суворов с ними не сладил. Так уж где ж Михаиле Кутузову сладить? Нет, дружок, — продолжал он, — вам, своими генералами, против Бонапарта не обойтись. Надо французов взять, чтобы своя своих не познаша и своя своих побиваша. Немца Палина в Новый Йорк, в Америку, за французом Моро послали, — сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро вступить в русскую службу. Чудеса! Что, Потемкины, Суворовы, Орловы? Разве немцы были? Нет, брат. Либо там вы все с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам бог. А мы посмотрим. Бонапарте у них стал полководец великий.
Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши, — сказал князь Андрей. Только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. Смейтесь, как хотите, а Бонапарте все-таки великий полководец.
«Михайло Иванович!» —
закричал старый князь архитектору, который, занявшись жарким, надеялся, что про него забыли.
«Я вам говорил, что Бонапарте — великий тактик. Вот и он говорит».
«Как же, ваше сиятельство!» — отвечал архитектор.
Князь опять засмеялся своим холодным смехом.
«Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Да и на первых он на немцев напал. А немцев только ленивый не бил. С тех пор, как мир стоит, немцев все били, а они никого, только друг друга. Он на них свою славу сделал».
И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарте во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал. Но видно было, что какие бы доводы ему ни представляли, он так же мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один, безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такой тонкостью знать и обсуживать все военные и политические обстоятельства Европы последних годов.
— Ты думаешь, я, старик, не понимаю настоящего положения дел? — заключил он. — А мне оно вот где. Я ночью не сплю. «Ну, где же этот великий полководец твой-то? Где он показал себя?»
«Это длинно было бы», — отвечал сын.
«Ступай же ты к Буонапарте своему! Мамзель Бурьен, вот еще поклонник вашего холопского императора!»
— закричал он отличным французским языком.
«Вы знаете, князь, что я не бонапартистка?»
«Бог весть, когда вернется!» — пропел князь фальшиво,
еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола. Маленькая княгиня во все время спора и остального обеда молчала, и испуганно поглядывала то на княжну Марью, то на свекра. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку Золовку и отозвала ее в другую комнату.
— Какой умный человек ваш батюшка! — сказала она. — Может быть, от этого-то я и боюсь его?
— Ах, он так добр! — сказала княжна.